дом этот, грузный и важный, с колоннами вдоль желтого фасада, возвышался на Мясницкой, неподалеку от Сретенского бульвара. С верхних этажей открывался вид на Москву, огромную, пасмурную, заваленную снегом. Стоило отойти от окна, и кружочек, оттаивший на замерзшем стекле, снова затягивался льдом. Ничего не видно. Ни дымных крыш, ни голых деревьев, ни церквей. Но Москва была рядом. Она выдавала себя долгими ударами бесчисленных колоколов. Шел январь 1879 года. Высокий дом на Мясницкой занимало в то время Московское училище живописи. В мастерских с цементным полом, на котором мерзли ноги, у мольбертов с утра до вечера, не считаясь со временем, борясь с усталостью, трудились юноши-разночинцы. Большинство бедствовало. Но на что не пойдешь ради искусства? Обстановка в училище была вольная, демократичная. Там преподавал Перов, ненавистник царских порядков. В фигурном классе был Прянишников. В пейзажной мастерской гремел голос академика Саврасова.
Гляжу я на ваши холстики, и скучно мне, господа товарищи. Разве по-русски все это написано? Что должна изображать сия голубая красочка? Идите, это же у вас бережок речки. Там капуста растет, вы понимаете? Капуста! Упругие вилки надавишь, хрустнет так вкусно, роса брызнет, обдаст руки свежестью. Там же на огородах землей пахнет, воздух над грядками голову кружит. Так передайте же все это! Чтоб я застонал от счастья! Эх, как Саврасов вас, а?
Алексей Кондратьевич резанул воздух рукой, будто отсек что-то, и сразу остыл.
Не серчайте. Больно старому художнику и обидно. Отчего стыдимся мы родины? Красоты ищем в других землях. Великолепие найдешь сразу же за углом. Хоть в Сокольники поезжай. Но вот беда. Не видим. Что мы, не русские? Слепые кроты? Я вас спрашиваю. К чему нам водопады да вывороченные пни? К чему они нам? То-то. Ну, работать, однако, заговорились.
И снова тихо в мастерской. Лишь звякнет кто-нибудь флаконом для масла, пройдет к жестяным ванночкам промыть в керосине кисти. Пишут, стараются изо всех сил.
Миша Нестеров приехал учиться живописи из далекой Уфы. Своим голосом будет петь. Константин Коровин, этот уже сегодня выделяется из массы. Его живопись яркая, размашистая, смелая. Не живопись, а зажженный порох. А он брат Константина, Сергей Коровин, Рябушкин, Бакшеев, Касаткин, Корин. Сирота Исаак Левитан. Юноша чувствительный, с поэтическим сердцем, всеобщий любимец. Своим мольбертом он загородил свет даровитому часовнику, который, говорят, носит карандашные наброски Левитана в ладанке на шее. А вот высокий, деликатный, с добрым, открытым лицом Николай Чехов из Таганрога. Чехов одаренный рисовальщик, но несколько разбрасывается, не тверд характером. Из него может получиться величина, но вдруг не выдержит, разменяется на мелочи. Трудно гадать. Ох, и трудно.
1879 году, с которого мы начали этот рассказ, в училище на Мясницкой произошло неслыханное событие. 18-летний Левитан, любимый ученик старого придирчивого Саврасова, написал мастерскую картину «Осенний день. Сокольники». Первым это полотно увидел его ближайший друг Николай Чехов.
Как-то осенью я шел к Левитану в преотличнейшем настроении. Хотел поделиться радостью. Из Таганрога приехал брат Антон поступать в Московский университет. Наша большая семья, ютившаяся в тесной квартире на Грачевке, воспрянула духом. Все мы чувствовали, что отныне жить станем лучше. И не ошиблись. Я тебя как-нибудь познакомлю со своим приятелем. На днях сказал я Антону, имея в виду Левитана. Он тебе должен понравиться. Худенький такой, несколько болезненного вида, но гордый. Лицом на редкость красив. Волосы черные, вьются, а глаза-то такие грустные и большие. Бедность его не поддается описанию. Ночует тайком в училище, прячется от злющего сторожа или ходит по знакомым. А талантище. Все училище от него многого ждет. Если, конечно, не умрет с голодухи. Одет всегда бог знает во что. Пиджачишка с заплатой во всю спину. На ногах худые опорки с хитрого рынка. И понимаешь ли, рубище только оттеняет его врожденный артистизм. Вы чем-то друг друга напоминаете. Впрочем, увидишь сам. Так вот, когда я втиснулся в каморку Левитана, он с интересом выслушал новость о приезде брата, а потом стал показывать свои летние работы. Успех он сделал впечатляющий. Этюды один лучше другого. Да, поработал ты усиленно, что уж тут. Не в пример мне. Этюды-то светятся. Солнышко ты поймал определенно. Оно неподдельно. Ну, понимаешь, друг, не пора ли тебе переходить к гвоздевым вещам? Левитан загадочно заулыбался в ответ на мои слова. Полез в темный угол, порылся там и поставил передо мной довольно крупный холст. Это был тот самый осенний день Сокольники, с которого, собственно, начинается список знаменитых творений Левитана. Кто не помнит? Аллея в Сокольническом парке, высокие сосны, ненастное небо в тучах, опавшие листья. Вот и все. В самый обыкновенный пейзаж и через пустынную аллею до плаксивое небо передать грусть и задумчивость русской осени. Колдовство.
Я сперва не хотел показывать. Не знаю, удалось ли передать тоскливое чувство одиночества. Летом в Салтыковке дачники бросали мне вслед всякие обидные слова. Называли оборванцем. Приказывали не шляться под окнами. Вечером всем было весело, а я не знал, куда себя девать, хоронился от всех. Какая-то женщина пела в саду. Я прислонился к забору и слушал. Наверное, она была молода и прекрасна. Разве я мог подойти к ней и заговорить? Это не для меня. Я отверженный.
Левитан подавленно замолчал. И мне показалось, что в его картине чего-то не хватает. Женской фигуры вот чего не достает. Пусть одна денешенька идет через осенний парк, стройная, привлекательная, в длинном черном платье. Мне удалось убедить Левитана. Он нехотя согласился. Фигуру женщины пририсовал я. Картина «Осенний день Сокольники» была показана на второй ученической выставке. На вернисаж, как водится, пришла вся Москва. Были мы с братом Антоном. Он к тому времени стал студентом-медиком. А вот и Левитан собственной персоной. Бледный и суетливый от волнения. Он поглядывал на свой пейзаж, висевший через три зала. Перед осенним днем все время толпились люди. Антон предложил пройти в центральный зал выставки, сравнить с левитановским холстом другие картины. Ну, Исаак уперся. Мы оставили его, бог с ним, пусть переживает. Вскоре на выставке появился Саврасов.
Черт знает что, грязь!
Тряся бородой, шагая размашисто так, что трещали половицы, он прошелся по залам, как ураган.
Забрать! Единица! Писано грязью, а не красками. И мухами засижено. Ремесло. Академик живописи Саврасов ничего не понимает. Или он понимает много, а такую дрянь надо бы надержать художникам по чуланам. Кадушки с огурцами закрывать. Нельзя тащить на белый свет. Срам и чепуха, чепуха.
Неуклюжий, громадный в плечах, он двигался из зала в зал, сопровождаемый неприязненными взглядами обиженных учеников, а больше того, профессоров, из мастерских которых вышли плохие вещи. Саврасова многие в училище не любили за прямоту и вспыльчивость.
Осенний день. Узнаю аллею. Дикие птицы подались на юг. На сердце скребут кошки. Картин на выставке много, а душа-то одна. Вот она, сердечная. Пять. Позвольте, с минусом.
С двумя. А где Исаак? Почему ненужную женщину влепил в пейзаж? Где?
Что такое, Антон? Я вижу, Саврас совсем очаровал тебя.
В самом деле, чудный, живой, горячий, умный. Ну, Исаак, вам повезло. Такой наставник. Когда смотрел его грачей прилетевших, невольно подумал, что, наверное, такую тонкую вещь может написать только недюжинный человек, умница, и не ошибся. Рад, что ты меня затащил на вернисаж. Один Саврасов чего стоит, как он разнес всякую дрянь.
К вечеру, когда схлынула публика, на выставку пожаловал Павел Михайлович Третьяков. Картина осматривал придирчиво, не торопясь. Ученики притихли, наблюдая за знаменитым собирателем лучших полотен национальной живописи. Продать картину в его галерею мечтали даже прославленные художники. Когда Третьяков приблизился к осеннему дню, Левитан вздрогнул. Но Третьяков, мельком взглянув на полотно, пошел дальше. Исаак не умел скрывать свои чувства. Он нервно зашагал по залу.
Ну вот и полегчало даже. Теперь хоть все ясно. Павел Михайлович толк знает, он понимает. Понимает.
Бедняга совсем извелся. Обидно, обидно. Столько вложил чувства, а впечатлений не произвел.
Да.
Послушай, Николай, захватим-ка его сегодня к себе, а?
Ну, чудесно.
Ну, чай будем пить. Маша с подругами развеселит. Пейзажист отойдет помаленьку, снова уверует в себя, а?
Очень хорошо.
Смотри-ка.
Что?
Третьяков опять перед осенним днем вернулся.
Да-да.
По-моему, клюет.
Левитана зовут.
Надо идти.
Скорей, скорей. Исаак! Исаак!
Ну, в добрый путь.
С того счастливого дня, когда Третьяков купил первую картину Исаака Ильича Левитана, прошло несколько лет. Голоса завистников мало-помалу умолкли. Стало очевидно, что случай на ученической выставке не был недоразумением, что исключительный талант молодого пейзажиста крепнет с каждым днем. Левитан много работал под Москвой. Обыденный мир возникал на его холстах и картонах. Знакомые всем дороги, что густо оплетают всю Россию. Лесные опушки, облака, косогоры, медленные реки. Но было во всем этом что-то необыкновенно свежее, свое. И это останавливало внимание. Антон Павлович Чехов, с которым художник связывал все более крепнувшие дружбы, даже придумал меткое словечко «левитанистый». Он писал в письмах: «Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас». Известность художника росла, но жить ему было по-прежнему трудно. Зимой Левитан квартировал в меблированных комнатах на Тверской. В низком, как бы приплюснутом номере весь день горела керосиновая лампа. Зима 1884 года выдалась ненастная, по неделям стояла серая мгла. Работать было нельзя. Художник хандрил. Немного легче становилось по вечерам, когда собирались друзья. Братья Чеховы, художники Нестеров и Константин Коровин, архитектор Шехтель. Антон Павлович, одновременно с занятиями на медицинском факультете, пробовавший свои силы в литературе, приносил из юмористических журналов заказы на рисунки. Левитан, как и Николай Чехов, был блестящим рисовальщиком. Ему охотно давали работу и в «Стрекозе», и в «Будильнике», и в «Зрителе». Везде, где печатал свои мелочишки Чехов. Иногда Антон Павлович придумывал тексты под рисунками и давал темы. Чехову за его рассказы платили в журналах копейки, художникам еще меньше. Левитан трудился как паденщик. Выполняя один из срочных заказов, надо было писать «Замерзшую Москву-реку», он простудился. Лечил его Чехов. А когда Исаак Ильич поднялся наконец с постели, исхудавший, слабый, ему не на что было купить хлеба. Тяжелая была зима. С Левитаном творилось что-то недоброе. Хотел вешаться. Словно боясь себя, почти не отходил от Чеховых. Ближе этой семьи, веселый, умный, талантливый, никого у него не было. Там любили художника, берегли, верили в его талант. Антон Павлович больше и лучше других. Он и пригласил Левитана провести лето 85-го года в усадьбе Бабкина в окрестностях Истры. Многочисленное семейство Чеховых снимало там дачу. Антон, Николай, Михаил, Александр, Иван Павлович и их сестра Мария, которую иногда шутливо величали Мапа.
А вот и флигель Левитана. Художник милый там живет. Встает он очень-очень рано и тотчас чай китайский пьет. Позвав к себе собаку Весту, дает ей крынку молока и тут же, не вставая с места, этюд он трогает слегка.
Мария, это что, экспромт? Великолепно.
Эти стихи написал брат Михаил.
Михаил.
Это время я вспоминаю всегда с невольной добродушной улыбкой. Так много вспоминается молодость, всякого дурачества и таких ярких, полных жизни картин. Каждый пустяк, даже ловля карасей или прогулка в лес по грибы разрастались в веселое событие. На дверях сарайчика, где жил Левитан, иногда появлялась намалеванная Антон Павловичем надпись: «Торговля картинами ковенского купца Исаака, сына Левитанова». Художник не оставался в долгу. В большом квадратном окне, к которому была придвинута швейная машина, чеховский письменный стол, Левитан наклеивал олиповато разрисованную вывеску: «Доктор Чехов принимает заказы от любого плохого журнала. Исполнение аккуратное и быстрое, в день по штуке». Все это, однако, не мешало Левитану работать, как не мешало и Антону Павловичу писать. Дурачились мы только тогда, когда считали себя вправе отдыхать. В остальное время и в иные дни с утра до вечера Левитан и брат были за работой. Левитан иногда прямо поражал меня, так упорно он работал. Стены его сарайчика быстро покрывались рядами превосходных этюдов. Иногда, впрочем, он все бросал, брал ружье, собаку и исчезал на целые дни. Большей частью это бывало, когда вдруг его охватывала какая-то мучительная тоска. Эти приступы мрачного настроения наступали без всякой причины, без всякого повода, как-то вдруг. Тут было много недовольства собой. Левитан был адски самолюбив. Он понимал силу своего таланта, но ему все казалось мало. Хотелось от себя чего-то гораздо большего. Но вот мрачное настроение проходит, жизненная радость вновь охватывает Левитана. Позади день напряженной работы. Художник и писатель, взявшись за руки, улыбаясь, появлялись в общей столовой. Оба такие обаятельные, изысканные, изящные. Очень они подходили друг к другу. Мы встречали их радостными криками. Я бросалась к фортепиано и играла бравурный туш. И снова неистощимые выдумки, дружеское подтрунивание, хохот. Однажды азартно разыгрывали сценку хирургии. Антон представлял зубного врача Коновала, Левитан — горничную. С помощью щипцов для углей доктор, намаявшись изрядно, выдирал изо рта пациента своего брата Александра пробку от шампанского. Жизнь наконец-то улыбнулась Левитану. То, о чем он тосковал еще в Салтыковке 6 лет назад, осуществилось. Игры в горелки, сумерки, когда над садом висел месяц, жаркие споры о литературе, музыкальные вечера, улыбки молодых ласковых женщин, общение с талантливыми друзьями, близость заслуженной славы. Художник был счастлив. Левитану 26 лет. Он уезжает в Крым.
Дорогой Антон Павлович, как хорошо здесь. Вчера вечером я взобрался на скалу и с вершины взглянул на море. И знаете ли что? Я заплакал. Заплакал навзрыд. Вот где вечная красота. Чувствую себя превосходно. И работается хорошо. Привезу целую выставку.
Такое же восторженное письмо Исаак Ильич послал архитектору Шехтелю, строителю Ярославского вокзала в Москве. Франц очень не на шутку встревожился. «Не думаю, чтобы эта поездка принесла ему пользу», — сказал он Антону Павловичу. «Очевидно, он увлечется яркостью и блеском красок, и они возьмут верх над скромными, но зато задушевными тонами нашего севера. Пропащий человек».
Теперь я поселился в Алупке. Ялта мне чрезвычайно надоела. Природа здесь только в начале поражает, а после становится ужасно скучно. И очень хочется на север, в милые Бабкино. Передайте Шехтелю, пусть не беспокоится. Я север люблю теперь больше, чем когда-либо. Я только теперь понял его. Да, не забудьте написать содержание писем Григоровича к вам. Его отзыв о вас меня крайне интересует. Да и вообще, вы такой талантливый крокодил, а пишите пустяки. Черт вас возьми!
Вернувшись из Крыма, Исаак Ильич сразу же торопливо собрался к нам в Бабкино с целым чемоданом блестящих этюдов.
Речка! Вдали Дорогановский лес, Сафонтьево. Вон дорога в Максимовку, купальня, где мы упустили Налима. Все по-прежнему. Ну, а вот теперь смотрите, Антон. Смотри, Антон, что я привез.
Ух ты! Талантище ты громадный! Сколько чистого блеска, красок, неподдельного солнца и никакой слащавости. Крым высветлил твою палитру. Я тебя больше всех современных художников уважаю. Ты знаешь, ты впервые открыл Крым. Да-да-да. Вот, опасаюсь, не скучно ли после цветущего миндаля покажется под нашим северным небом.
Да что ты! Об этих местах были все мои мечты. А вообще-то, признаться, мне уже тесно становится в Подмосковье. Оно затронуло во мне столько заветных струн. Тут я созрел как художник. Но под Москвой совсем нет огромной водной дали, бесконечных перспектив, могущества. На будущий год еду на Волгу. Вот где размах, сила.
Конечно, конечно, ты прав. Нужны новые горизонты. Мне вот тоже душно. Если б ты знал, Исаак, до чего осточертела вся эта дребедень, которую я поставляю в обывательские журнальчики. Бумага маранья. Я не помню ни одного своего рассказа, над которым работал бы более суток. О егере, который понравился Григоровичу, я писал в купальне, вон в той.
Так что же написал Григорович? Ты меня заинтриговал своим сообщением в письме и ужасно обрадовал.
Его письмо поразило меня как молния. Оба мы не избалованы вниманием. У меня в Москве сотни знакомых, но я не могу припомнить ни одного, кто видел бы во мне художника. Из всех ныне пишущих россиян я самый легкомысленный. Пишу так вот, между прочим, скорее для забавы. Вот гуляючи отмахал комедию. И вдруг на тебе, знаменитый билетрист. Ты послушай, что пишет Григорович. Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого нужно уважение к таланту. Бросьте срочную работу. Бросьте. Легко сказать.
Однако Григорович прав. Тысячу раз прав. Хватит с читателя Антоши Чеханте. Пусть будет просто Чехов. Я внимательно прочел твои пестрые рассказы и в сумерках, и ты поразил меня. Я уж не говорю о массе очень интересных мыслей, но твои пейзажи – это верх совершенства. Картины степи, курганов поразительны.
На скамье в дальнем глухом уголке сада, уединившись, они разговаривают или молчат, думая друг о друге. Сумерки медленно входят в кусты сирени, цепляются за цветающие ароматные кисти. Оба они одногодки, лицо к лицу со своим будущим. Они полны светлых предчувствий. В ближайшие 5 лет, к 30 годам жизни, Антон Павлович напишет множество рассказов, которые принесут ему всероссийскую славу. Левитан покажет на выставках многие из своих прославленных полотен. Часто, очень часто, когда читаешь Чехова, приходят на память картины Левитана. Перед путниками вырастает тонкая березка, мокрая, голая, как придорожный нищий. Березка пролепечет что-то остатками своих желтых листьев. Один листок сорвется и лениво полетит к земле. Это из рассказа «Мечта». В повести «3 года» есть такая любопытная страница. Юлия остановилась перед небольшим пейзажем и смотрела на него равнодушно. На переднем плане речка, через нее бревенчатый мостик, на том берегу тропинка, исчезающая в темной траве, поле, потом справа кусочек леса, около которого костер, должно быть, ночной стерегут, а вдали догорает вечерняя заря. Юлия вообразила, как она сама идет по мостику, потом тропинкой все дальше и дальше, а кругом тихо. Кричат сонные дергачи, вдали мигает огонь. И почему-то вдруг ей стало казаться, что эти самые облачка, которые протянулись по красной части неба, и лес, и поле, она видела уже давно и много раз. Она почувствовала себя одинокой и захотелось ей идти, идти и идти по тропинке. И там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного. «Как это хорошо написано!» — проговорила она, удивляясь, что картина стала ей вдруг понятна. «Посмотри, Алёша! Замечаешь, как тут тихо?» Трудно сказать, какое левитановское полотно послужило прототипом описанной здесь картины. Вероятно, «Тихая обитель» или «Вечерний звон». А скорее всего, это обобщенное впечатление от картин великого пейзажиста. Можно без конца перечислять произведения Чехова и Левитана, находя в них что-то глубоко родственное. Чехов и Левитан, их многолетняя, на всю жизнь дружба обогащалась взаимным влиянием, общностью в значительной степени интересов, симпатий идейных позиций, творческих судеб. Оба они самозабвенно любили русскую природу. Антон Павловичу были нужны как воздух, леса, реки, стога сена в полях. Природа вызывала в нем радостный душевный подъем. Как и Левитан, Чехов был большим любителем рыбной ловли. Иногда в дни отдыха мы часами просиживали с удочками. Тишина, шепот листвы и журчание речки навевают какое-то лирическое настроение. Левитан кладет удочку и начинает декламировать что-нибудь из Тютчева, Апухтина, Никитина или Алексея Толстого. Это были его любимые поэты, и он знал наизусть множество красивых их стихов. Хорошие минуты.
Последние тучи рассеянной бури. Одна ты несешься по ясной лазури, одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь ликующий день. Довольно, сокройся, пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась, и ветер, лаская листочки древес, тебя с успокоенных гонит небес.
Прекрасно.
Каков Пушкин? Вот это бы передать на холсте.
А хорошо бы.
А вот еще дивные строки. Послушай, Боротынский. С природой одной он жизни дышал, ручья разумел лепетание и говоры древесных листов понимал и чувствовал трав прозябание. Вот это идеал пейзажиста. И защитить свою психику до того, чтобы слышать трав прозябание. А? Какое-то великое счастье.
Да. А вот как это, откуда это прожиткие осины? Вот ты не помнишь?
Так это же старые, знакомые. Вон вдали соломой крытые избушки, и бегут над ними тучи в перегонку. Из родного края в дальнюю сторонку белые березы, жидкие осины, пашни да враги, грустные картины. Не пройдешь без думы, без тяжелой мимо. Что же к ним все тянет так неодолимо?
Хорошо, родина.
Да. Родина родная.
Волга. В великой реке Левитан обязан своими лучшими картинами. Первая поездка 1887 года получилась неудачной. Погода была холодная и дождливая. Бабкинский почтальон Микешко одно за другим приносил от Левитана письма. Все они были безрадостны.
Разочаровался я чрезвычайно. Ждал я Волги как источника сильных впечатлений, а взамен этого она показалась мне настолько тоскливой, что у меня заныло сердце. И в самом деле, представьте себе, беспрерывный пейзаж. Правый берег, Нагорный, покрыт чахлыми кустарниками и как лишаями, обрывами. Левый, сплошь залитые леса, и над всем этим серое небо и сильный ветер. Ну, просто смерть.
Маша?
Да?
Надо бы прибрать в сарайчике, чтобы Исаку было там удобно. С беднягой что-то неладное творится. Будем лечить. Его надо вызволять с Волги.
Вечером бабкинские обитатели, собравшись в кружок за столом, сочинили Левитану шуточное письмо, сплошь покрытое подписями и рисунками. Антон Павлович особо от себя приписал несколько строк, угрожая, что левитановский сарайчик сдадут другому художнику, а сам он переловит в реке Истре всех рыб. «Трава в Бабкине в этом году пахнет даже еще сильнее, чем раньше», — убеждал он Исаака Ильича. «Каждый сучок кричит и просится, чтобы его написал Левитан. Всем не хватает красивого художника, для которого приготовлен умопомрачительный золотистый восточный халат». Левитан вскоре приехал в Бабкино. «На огонек!» — пошутил он, растроганный сердечной встречей. Следующие поездки на Волгу были много удачнее. Левитан поехал не один, а с художницей Софьей Петровной Кувшинниковой. Эта оригинальная, даровитая женщина любила окружать себя талантливой, шумной молодежью. В ее квартире собирались писатели, художники, музыканты, артисты. Бывал у Кувшинниковых и Чехов. Роман Софьи Петровны и Левитана был долгим и мучительным. Они трогательно и горячо любили друг друга. Самое счастливое время они провели в небольшом городке Плёсе возле Кинишмы. Все здесь располагало к сосредоточенной работе. По уличным косогорам, по оврагам и дворам цвел репейник и буйно росла лебеда. Солнце было в изобилии. Художники с утра ставили в полях, на отмелях, где-нибудь при дороге свои белые зонты и писали до темна. Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по ночам колотушки сторожей. Хандра Левитана прошла бесследно. Было странно даже вспоминать о ней. Каждый день приносил трогательные неожиданности. Однажды подслеповатая старушка, приняв художника за нищего, поклонилась ему в пояс и положила на ящик с красками стертый древний пятак. С тех пор Левитан никогда с ним не расставался. До самой его смерти монета, словно талисман, неизменно лежала в этюднике, напоминая об отзывчивом сердце народа. Левитан часто сидел на крутом берегу Волги. С высоты ему открывался широкий солнечный Плёс, пригорки, луга, городок, затопленный кудрявой зеленью. На сердце было спокойно. Левитан верил, что душевное ненастье никогда не повторится. Впереди одни лишь безоблачные годы, радостные и счастливые. В это время были написаны «Золотой Плёс», «После дождя», «Тихий обитель» и целый ряд других картин. Тут же, вскоре после поездки в Рыбинск, начал он и свою великолепную картину «Свежий ветер» с вычурными кормами тихвинок и расшив, убегающих за буксирным пароходом. И, быть может, ни одна картина, кроме репинских бурлаков, не давала такой яркой и точной характеристики Волги. Новые полотна Левитана вызывают неизменный восторг почитателей. Появление каждого из них становится событием. «Знаешь, — заметил Левитану Чехов, — на твоих холстах даже появилась улыбка». О картине «Тихая обитель» Чехов писал Марье Павловне. «Был я на передвижной выставке. Левитан празднует именины своей великолепной музы. Его картина производит фурор. Помилуй, называет это тихою обителью, а тут все жизнерадостно. Успех у Левитана не из обыкновенных». 3 лета подряд проводит Исаак Ильич на Волге. А потом, опять вместе с Софьей Петровной Кувшинниковой, едет в другие места России, колесит по ее просторам.
Да, как подумаешь, ведь он так немного прожил. Сотни холстов, написанные Исааком Ильичом за 20 лет творческой работы. Многие из них на моих глазах. Однажды, возвращаясь с охоты, мы с Левитаном вышли на незнакомую дорогу. Это было во Владимирской губернии. Наступал предосенний вечер. Серенький, теплый. Дорога мимо перелесков и редких кустарников тянулась белой, вытоптанной, обкатанной полосою к тускло-синеющему краю земли. Вдали ковыляли две старухи-богомолки с сумками за плечами. Мы присели около креста со стертой дождями иконой. Никем не опекаемый, с давних пор крест покосился. Он едва держался на потрескавшейся ноге. Левитан осторожно постучал по сизому, отливающему серебром дереву, и внутри зашуршало, осыпаясь гнилая труха. Художник стал рыться в карманах.
Карандаш есть, а вот бумаги как на грех. Поглядите, Соня, у себя, не завалялась ли где?
Разве из ружейного патрона вынуть пыш да разгладить?
В самом деле, кажется, я делал пыжи из чистых клочков.
Он принял мою шутку всерьез. Я достала из сумочки платок. Левитан благодарно взглянул на меня. Платок мы расстелили на экташе, полном тетерок и уток. Я придерживала его концы, пока Левитан быстро зарисовал старинный крест у дороги. Ну вот, все в кладовушку. Хотя зачем вам этот дорожный пустяк? Вряд ли когда понадобится он.
Ну, места для него надо немного. Донесем, не надорвемся. Куда, однако, мы забрели? Кругом какие-то чужие поля, большая дорога. Много народу, видать, прошло по ней. Выбита вся трава. Постойте. Да ведь это же Владимирка. Та самая Владимирка, по которой, звякая кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда. Помните, спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль, колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль.
Левитан вскочил, напряженно озираясь. Лицо его стало скорбным, губы болезненно вздрагивали.
Поют про свободные степи, про дикую волю поют. День меркнет все более, а цепи дорогу метут да метут. Сколько отчаянного, безнадежного передумано должно быть вот у этого креста. Ведь около них всегда устраивают привалы арестантов. Я видел. Какое тоскливое небо с серыми облаками. Как притихли придорожные перелески, а даль хмурится, ничего хорошего не обещает путнику. Пойдемте скорее домой, уж поздно. Завтра я возвращусь сюда.
Утром еще было холодно и темно. Он собрался в дорогу. Я догнала его, заставила надеть пальто и отобрала все лишнее, и тюдник, складной стул. Ведь Исаак Ильич уже тогда, в свои 32 года, временами серьезно недомогал. Мы заторопились к Владимирке.
«Владимирка». Одно из лучших произведений русской живописи. Это уже не просто пейзаж, а историческая картина. В ней гражданская скорбь художника, жившего в одну из самых страшных эпох русского общества, в эпоху безвремени.
Еще я хочу рассказать, как создавалось одно из лучших полотен Левитана «Над вечным покоем». Это было около Вышнего Волочка в имении Панафидина, нашего общего знакомого, человека хлебосольного, радушного, большого ценителя искусства. Я пригласила с собой двух очаровательных девушек, начинающую поэтессу Таню Щепкину-Куперник и ее приятельницу. Против имения... На озере Удомли был песчаный островок. Левитан привозил сюда на лодке Таню и Наташу. «Ну вот, больше не приеду за вами», — говорил он, — «и все вас забудут». Подруги проводили на острове привольный день. Купались, загорали, декламировали стихи, пели, разучивали монологи. Конечно, вечером Левитан брал лодку и отправлялся на остров. В одну из таких поездок в хмурый ненастный вечер Левитан задумал свою прославленную картину «Над вечным покоем». В ней я весь со всей психикой, со всем своим содержанием, писал он Третьякову. Вы помните, это пейзаж суровый и мощный, необъятная гладь воды, одиноко затерянная в безбрежных русских просторах деревянная церквушка, нависшая над ней гряда грозовых туч. Когда писалась эта картина, Левитан просил меня играть Бетховена. Бывало, целыми днями не отходил я от пианино. Исаак Ильич работал без устали, давая себе отдых только вечером. Когда наступала ночь, он выходил на террасу, становился между колонн, смотрел на лунный свет. Руки у него были бледные, с длинными тонкими пальцами. Было все это в 94-м году. Незадолго до того, как мы расстались.
Тяжелое время в жизни Левитана и Чехова. За год перед этим Антон Павлович написал свою блистательную «Попрыгунью», в которой многие увидели Кувшинникову. Появление рассказа в журнале «Север» подняло большие толки среди знакомых. Одни осуждали писателя за слишком прозрачные намеки, другие злорадно похихикивали. Левитан напустил на себя мрачность, Антон Павлович отшучивался, отвечал на упреки знакомых. Помилуйте, моя попрыгунья хорошенькая, а ведь Софья Петровна не так уж красива и молода. Недоразумение разрослось в ссору. Исаак Ильич перестал встречаться с Чеховым, собирался вызвать его на дуэль. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы однажды на второй день нового 1895 года в мастерскую Левитана в Москве в Трехсветительском переулке не приехала Татьяна Щепкина-Куперник.
Он так обрадовался моему неожиданному появлению, помог снять шубку, освободиться от покупок.
Танюша!
Я буквально на минутку, Ну, показывайте. Я сгораю от нетерпения. Все только и говорят, что на передвижной будут выставлены какие-то удивительные пастели. От вас, жестокий человек, всего можно ожидать.
Ну уж и удивительный. Пастель, Танечка, меня вправду увлекла в последнее время.
Можно?
Ради бога, не трогайте, пожалуйста, картин. Нет. Они обращены лицом к стене, потому что так им лучше дозревать.
Понимаю. Это недоговоренные вещи.
Только, пожалуйста, не обижайтесь. Милая, несравненная, фельдикосовая Татьяна. Я работаю сейчас над итальянскими вещами, а они мне в самом деле не даются. Все как будто на месте. Горные громады со снегом, живописные озера, но нет души. За граница не для меня. Только в России может быть настоящий пейзажист. Нет лучше страны, чем Россия. Писать на чужбине неловко, будто шьешь на чужой швейной машине. Да. Так говорил как-то один писатель.
Кто?
Чехов говорил.
Знаете, куда я тороплюсь? В Мелехово, к Антону Павловичу. Левитан сразу же перестал улыбаться. Потом признался, что очень жалеет о своем разрыве с Чеховым. Но это же глупейший, Исаак Ильич. Ну, какое право вы имели обидеться? Ну, за что, собственно? Вы такой... Ну, помните, я сочинила про вас тогда, в Покровском. Как со старинного портрета к нам из вандейковских времен в обитель суетного света сошел, и неохотно он. Как будто сам носил когда-то он черный бархатный калет. Вот так и кажется, что взято в нем все из тех далеких лет. И заостренная бородка, и выражение темных глаз, что так рассеянно и кротко глядят, не замечая вас. Покрыты бронзовым загаром его суровые черты, но все ж в улыбке есть недаром так много детской доброты. Но разве Рябовский из попрыгуньи, себя любивый, черствый, похож на вас, такого чуткого, с такой обостренно-тонкой восприимчивой душой, такого...
Да, в этом бухарском халате, с челмой на голове, и в самом деле я похож на богатого перса, торгующего бирюзой, мне Чехов говорил.
Ну вот вы шутите. А разве наша милая Софья Петровна чем-нибудь похожа на попрыгунью? Антон Павлович, конечно, раскаивается.
Вы думаете?
Уверена. Вот что, едемте со мной. Но только собирайтесь скорее, мы опоздаем на поезд.
Как? Прямо так и поедем?
Да вот так вот прямо и ехать. Ну, мойте вы руки, мазилка вы этакой. Ну, и едем. Я уверена, Антон Павлович только и ждет вашего появления.
А вдруг в Мелехове не поймут моего порыва, а? И приезд мой будет совсем не кстати. Там наверняка полон дом гостей, они будут смеяться.
Ну да нет, доберу на себя, что будет кстати. Да собирайтесь же вы. Исаак Ильич решился. Заволновавшись, он швырнул кисти в ведерко с керосином, бросился мыть руки. Всю дорогу в поезде он молчал. В Лопасне Мы пересели в сани. Лошади бойко пошли по обкатанной зимней дороге через белый лес в Мелехово.
Танечка, а если мы никому не нужны, глупость сделаем?
Я промолчала. Левитан ежись запрятал лицо в поднятый воротник шубы. Мне передалось его волнение. Я стала жалеть, что слишком погорячилась. Всю остальную дорогу мы оба вздыхали. Показался низенький мелеховский дом. Сани шумом раскатило на повороте, и лошади остановились у крыльца. Залаяли собаки. На колокольчик вышел на крыльцо Антон Палыч. Гляделся, кто это приехал со мной. Левитан нехотя вылезал из саней, зачем-то отряхивался. Друзья с минуту постояли в замешательстве и устремились друг к другу. Схватились за руки, и пошел разговор о дороге, о Москве, будто ничего не случилось, ничего между ними вовсе и не было. За ужином прекрасные глубокие глаза Левитана подергивались слезами. Весело сияли обычно задумчивые глаза Антона Павловича. Они снова, после 3 лет разлуки, были вместе.
Быстрый, как волны, все дни нашей жизни, что часто короче к могиле наш путь. Налей, налей, товарищ, за здравую чашу. Знаешь, что с нами случится впереди. Напеним янтарной струёю бокалы и краток виновок веселый наш миг. Налей, налей, товарищ, за здравие.
В одном из тихих московских переулков, в глубине двора, где прежде росла сирень, до сих пор стоит двухэтажный флигель. Здесь Исаак Ильич создал свои последние великолепные картины. Известность художника росла с каждым годом. Она стала мировой. Его избрали членом различных художественных обществ. Как и Чехов, Левитан стал академиком. Однажды, как-то в сумерки, он выдвинул ящик бюро, достал уже пожелтевший диплом обычного неклассного художника, а проще сказать, учителя рисования, с которым когда-то изгнали его из училища живописи на Мясницкой. Профессора отомстили юноше за то, что его учителем был буйный прямой Саврасов. Они не поняли громадного таланта молодого живописца и считали его новаторские полотна незаконченными. Что ж, теперь Левитан руководил в этом самом училище пейзажной мастерской. Он сменил Саврасова и Поленова. Исаак Ильич долго держал в руках старый диплом, и ему вспомнилось былое. Ожили давно забытые голоса.
Молодежь! Здравствуйте, молодежь!
Здравствуйте!
Молодежь, дуб расцвел. Едем в Измайловский зверинец на этюды. Заряжаться природой.
Еле успевая за крупно шагавшим впереди Саврасовым, мы торопились на конку. Я бежал за Алексеем Кондратьевичем почти в припрыжку. Мне хотелось помочь ему. Алексей Кондратьевич, дайте я понесу ваш этюдник. Был май, холодный и ненастный. В каком бишь году?
Время-то время какое, господа товарищи! Лови весну, не просыпай солнечных восходов раннего утра. Кому весной грязно и сыро работать, тот не пейзажист. Дрянь, дрянь, мазила.
Мы работали, позатаилось вокруг. Невольно и мы притихли. Цветущие дубы возвышались перед нами, словно неведомое богатырское чудо.
Ты понимаешь всю мудрость природы? Не шелохнет. Нельзя. Она охраняет цветение. В благостной этой тиши и происходит созревание.
А когда дуб начнет отцветать, тогда будет непременно ветер.
Верно. Готовое семя понесет, и вырастут новые дубы. Новые рощи, на удивление людям, для украшения земли. Ну-ка взгляни, малыш, шумит на моем полотне дуб или не шумит?
Шумит, Алексей Кондратьевич. Могу это легко вообразить.
Среди долины роя на гладкой высоте цветет, растет высокий дуб в могучей красоте. А ведь ты меня, Исаак, нынче перещеголял. Скажи, пожалуйста, как ты веточки за край чуда пустил? Чудно. Дуб стал живее, свежесть приобрел.
Зато у вас, Алексей Кондратьевич, простор для воздуха. Ветки как сквозные.
Пожалуй, и это верно. Поверни-ка твой холстик, я с изнанки отметку поставлю. 5 с минусом. Точка.
Мне должно быть никогда не дождаться без минуса.
Этого я пока не знаю. Случается и так.
Возьмите вы все золото, все почести назад. Мне родину, мне милую, мне милой дайте взгляд. Мне родину, мне милую, мне милой.
Антон говорит про меня, что я удачливый неудачник. То же самое и про него можно сказать. Какие рассказы написаны? Сколько опыта приобрел? Чайка его по всей России пронеслась, шумя крыльями. Только бы работать, а врачи прячут в Ялту.
помирать. Как это ужасно!
Болезнь теперь надолго разлучала Чехова и Левитана. В последние годы жизни они виделись урывками. Друзья часто писали друг другу.
Дорогой мой Антон Павлович, ты меня адски встревожил своим письмом. Что с тобой? Неужели в самом деле болезнь легких? Не ошибаются ли эскулапы? Они ведь все врут, не исключая даже и тебя. На зиму поедем на юг, вместе мы скучать не будем. Не нужно ли денег? Ах, зачем ты болен? Зачем это нужно? Тысячи праздных, гнусных людей пользуются великолепным здоровьем. Бессмыслица. Ну, да храни тебя Бог, мой милый, дорогой Антон. Завтра или послезавтра будут посланы тебе 2000 рублей. Милый, дорогой, убедительнейше прошу, не беспокойся денежными вопросами. Все будет устроено. А ты сиди на юге и наверстывай свое здоровье. Голубчик, если не хочется, не работай ничего, не утомляй себя. Дай руку. Слышишь, как крепко жму я ее? Ты великолепно придумал зимовать в Ялте.
Чудак, ты хочешь в Москву?
Вот уж правда, то не ценишь, что имеешь. Ты спрашиваешь обо мне. Я то бодр, то лежу и тяжело дышу, как рыба без воды. Очень много работаю. Затеянные мной картины уносят много сил. Только что вернулся из театра, где давали «Чайку». Она производит дивное впечатление. Как бы тебе сказать? Я еще не совсем очухался, но знаю одно. Я пережил высокохудожественные минуты. Хорошо. Очень хорошо. Устаю от преподавания в училище, устаю от работ, бросить которые в то же время не могу, как говорит твой Тригорин, ибо всякий художник крепостной. Ялта, Чехову, из Байдар, 24 декабря 1899 года. Сегодня жди знаменитого академика.
Встретились постаревшие, оба ходили медленно, с трудом опираясь на палки. Брат Антон и Исаак, присев где-нибудь в безветренном уголке на солнышке, часами вспоминали о Москве. о рождественском свежем снеге, о пирожках с лучком перцем, с собачьим сердцем, которые готовились в трактире на Маховой, о лучезарных бабкинских днях, когда все мы были молоды. Как-то вечером Левитан сидел в кресле против камина, Антон Павлович по обыкновению ходил взад и вперед по кабинету, говорил о том, как ему скучно жить в Ялте без русской северной природы. Левитан, слушая его, обратился ко мне.
Маша, принесите, пожалуйста, мне картону.
Я принесла. Левитан вырезал необходимую форму, вставил ее в камин и буквально в полчаса написал пейзаж «Стога сена». Луг, копны, вдали лес. Надо всем царит луна. Природа в ту странную, особенную зиму была какой-то удивительно красивой. Левитану было очень плохо. Он задыхался. С трудом передвигаясь, он все-таки хотел непременно подняться в горы.
Мне так хочется туда, выше, где воздух легче, где можно дышать.
Но приходилось поминутно останавливаться, и Левитан сейчас же заговаривал о смерти.
Мари, как не хочется умирать, как страшно умирать, и как болит сердце. Прощай, свободная стихия. Последний раз передо мной ты катишь волны голубые.
Художник, всем говоривший о близкой смерти, о своих самых лучших картинах, которые ему, как видно, уже не удастся написать, за новогодним столом приободрился. Усталое лицо его вдруг вспыхнуло, и он встал с бокалом в руке и сказал, воодушевляясь.
Надо жить и жить красиво. Надо побороть и забыть свои страдания. Надо пользоваться жизнью, ее светом, ее радостью, как блеском солнечного дня. Мы еще успеем сойти в могилу, а сейчас за работу, друзья. Подымемся. Стаканы, содвинем их разом. Да здравствует музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма.
Ему оставалось жить полгода. Однажды, это было весной, в московскую мастерскую Левитана вошел приехавший на несколько дней из Ялты Антон Павлович. Мастерская оказалась пуста. Чехов заглянул в дверь, ведущую в жилые комнаты, и позвал хозяина. На мольберте посреди круглой мастерской стояла громадная картина озера. Антон Павлович придвинул кресло, сел, протер пенсне. Синяя вода, подернутая крупной рябью, дрожала. Чуть колебался золотистый тростник. Медленно проплывали пронизанные солнцем тугие белые облака. Вдали на берегу стояли оранжевые березы, белела церковь. Антон Павлович зябко повел плечами и заулыбался.
Сколько праздника и нарядности, сколько здоровья в этом просторе. Каждый из русских людей где-то когда-то видел такое озеро. Последняя туча рассеянной бури. Земля освежилась, и буря промчалась. Так мало нот, и так много музыки. Прямо не верится, что эту жизнерадостную картину создал человек, сердце у которого не стучит, а дует. Да, в сравнении с тем, что я видел в Париже, Левитан король.
Что ж ты забыл меня, мой Антоня? А я тут вот лежу совсем плохо. Брожу редко-редко. Доктора не велят. Съешь их, волки. Смотри, какой большой холст я начал в твое отсутствие.
Начал? Это ты называешь началом? Я думал, картина ждет отправки на выставку.
Нет, работа еще не в проворот. Все мои прежние вещи ничего не стоят. А это заветная. Дай только выздороветь, я совсем иначе буду писать. Смело, сильно, солнечно. Теперь-то уж я знаю, как писать. Первоначально я хотел назвать эту картину Русью. Русь. В одном художественном образе вся наша великолепная и могучая страна. Плод многолетних поисков, мое понимание Родины. Но я отказался от такого названия. Я лучше поищу в другой вещи. Это еще надо найти образ прекрасной суровой Родины. Помнишь, как в Ялте под Новый год ты говорил, что напишешь о том, какая красивая должна быть жизнь, что когда не спится, то думаешь, Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и жить надо иначе, чем мы живем. Помнишь, говорил?
Да, я сейчас как раз работаю одну вещицу.
Мы увидим небо в алмазах. Только ты, Антон, не совсем прав. Мы-то уж наверняка не увидим.
Ну, как знать. Послушай, не лучше бы тебе лечь?
Да. Да, с тех пор, как я простудился в Химках, стал совсем дохлый. Мы зацветающие дубы писали, как при Саврасове. А когда дуб цветет, то всегда холодно. Знаешь, на днях питомцы мои письмо прислали. Пишут, что работают без меня, старательно работают, а вокруг дачи грачи поселились и никому не дают покоя. Кричат, где Левитан, где Исаак Ильич? Мне как-то сразу полегчало. Передал, что как только встану, приеду.
Да. И чтоб не надоедали грачи, не то Левитан не только приедет, но и ружье прихватит. Где это письмо-то? Оно ведь от моих детей. Бородатых.
Я лучше стал понимать нашу молодежь, что шумит на всех перекрестках. Свергает старых идолов, новых воздвигает. Так и должно быть. Опережай учителя, иначе искусство захереет. Спор между молодым и старым всегда труден, неизбежен и необходим. Так было всегда и так будет. Как ты думаешь, Антон, в те времена, вот под небом, в алмазах, найдется местечко для нас?
Трудно сказать. Мы любили жизнь, прославляли ее в меру своих сил и показывали людям, смотрите, вот такую она будет лучше. Значит, должно бы найтись местечко.
Спасибо. Теперь, извини, я лягу. Ты не уходи, посиди со мной. Мне все представляется одно и то же, одно и то же. Сырые поляны и над ними распустившиеся могучие дубы.